А при слесареве помните шрейберовскую гимнастику? Еще бы не помнить. Вот она у меня где сидит. Балеты танцевали. Да мало ли их еще было, генералов этих, черт бы их драл. Но все это, скажу вам, господа, чепуха и мандрагория в сравнении с теперешним. Это уж что называется «придите последнее целование». Прежде по крайности знали, что с тебя спросят, а теперь... Ах, помилуйте, солдатик ближний, нужна гуманность. Драть его надо расподлеца. Ах, развитие умственных способностей, быстрота и соображение. Суворовцы. Не знаешь теперь, чему солдата и учить. Вот, извольте, выдумал новую штуку, сквозную атаку. Да, это не шоколад. Сочувственно кивнул головой Веткин. Стоишь, как тот болван, а на тебя казачишки во весь карьер дуют. И насквозь. Ну-ка, попробуй, посторонись-ка. Сейчас приказ. У капитана такого-то слабые нервы. Пусть помнит, что на службе его никто насильно не удерживает. «Лукавый старикашка», — сказал Веткин. «Он в Венском полку такую штуку удрал. Завел роту в огромную лужу и велит ротному командовать. Ложись!» Тот помялся, однако командует. «Ложись!» Солдаты растерялись, думают, что не расслышали. А генерал при нижних чинах давай пушить командира. «Как ведете роту, белоручки, неженки! Если здесь в лужу боятся лечь, то как в военное время вы их подымете? Если они под огнем неприятеля залягут куда-нибудь в ров, не солдаты у вас, а бабы и командир баба! На обвахту!» «А что пользы? При людях срамят командира, а потом говорят о дисциплине. Какая тут к бису дисциплина? А ударить его каналью не смей». «Нет, помилуйте, он личность, он человек. Нет, в прежнее время никаких личностей не было, и лупили их скотов, как сидоровых коз. А у нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая такая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй. А я все-таки, когда мерзавец этого заслужил, я загляну ему куда следует». «Бить солдата бесчестно», — глухо возразил молчавший до сих пор Ромашов. «Нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет даже отклонить головы. Это стыдно». Слива уничтожающе прищурился и сбоку, сверху вниз, выпятив вперед нижнюю губу под короткими сидеющими усами, оглядел с ног до головы Ромашова. «Что такое?» — протянул он тоном крайнего презрения. Ромашов побледнел. У него похолодело в груди и в животе, а сердце забилось точно во всем теле сразу. «Я сказал, что это нехорошо». «Да, и повторяю. Вот что», — сказал он несвязно, но настойчиво. «Скажите, пожалуйста», — тонко пропел Слива, — «видали мы таких миндальников, не беспокойтесь. Сами через год, если только вас не выпрут из полка, будете по мордасам щелкать. В отличнейшем виде. Не хуже меня». Ромашов поглядел на него в упор с ненавистью и сказал почти шепотом. «Если вы будете бить солдат, я на вас подам рапорт командиру полка». «Что-с?» — крикнул грозно Слива, но тотчас же оборвался. «Однако довольно-с этой чепухи-с», — сказал он сухо. «Вы, подпоручик, еще молоды, чтобы учить старых боевых офицеров, прослуживших с честью 25 лет своему государю. Прошу господ офицеров идти в ротную школу». Закончил он сердито. Он резко повернулся к офицерам спиной. «Охота вам было ввязываться», — примирительно заговорил Веткин, идя рядом с Ромашовым. «Сами видите, что это Слива не из сладких. Вы еще не знаете его, как я знаю. Он вам таких вещей наговорит, что не будете знать, куда деваться. А возразите, он вас под арест законопатит». «Да послушайте, Павел Павлович, это же ведь не служба, это изуверство какое-то!» Со слезами гнева и обиды в голосе воскликнул Ромашов. «Эти старые барабанные шкуры издеваются над нами. Они нарочно стараются поддерживать в отношениях между офицерами грубость, солдафонство, какое-то циничное молодечество». «Ну да, это, конечно, так», — подтвердил равнодушно Веткин и зевнул. А Ромашов продолжал с горячностью. «Ну кому нужно? Зачем это подтягивание? Ранее грубые окрики? Ах, я совсем не то ожидал найти, когда стал офицером. Никогда я не забуду первого впечатления. Я только 3 дня был в полку, и меня оборвал этот рыжий пономарь Арчаковский. Я в собрании в разговоре назвал его поручиком, потому что и он меня называл подпоручиком. И он, хотя сидел рядом со мной, и мы вместе пили пиво, закричал на меня. Во-первых, я вам не поручик, а господин поручик. А во-вторых, извольте встать, когда вам делает замечание старший чином. Я встал и стоял перед ним, как оплеванный, пока не осадил его подполковник Лех. Нет, нет, не говорите ничего, Павел Павлович. Мне все это до такой степени надоело и опротивило.